Вы знаете, я верю в завершенную работу на кресте. Когда Иисус сказал «свершилось», и Он победил дьявола, победил смерть. И потом Он воскрес. И потом Он 40 дней являлся ученикам. И Евангелие от Марка, Он говорит, что «идите по всему миру, проповедуйте Евангелие». И потом Он говорит: «Я даю вам власть». Бесов изгоняйте, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте. Даром получили, даром давайте. И я думаю, вот Господь, Ты же все совершил и оставил нам каких-то бесов, которых надо изгонять. Это же после воскресения, вы понимаете, да? Оставил нам какие-то проблемы, битвы у нас какие-то есть. Ведь и не всегда вот так сразу все бесы уходят, и все у тебя получается. И не всякая болезнь вдруг вот так вот послушалась тебя в момент, да, в мгновение ока. И получается, работа Иисуса завершена. Там сесть негде или что? Садитесь, дорогие, садитесь там. Нет. И, может, где угодно тут место есть. А Иисус говорит: идите, проповедуйте. Потому что вроде как все спасены, но надо еще рассказать об этом. Вроде как все исцелены, но они ходят и исцеляют больных. Да, ранами Иисуса мы исцелились. Да, дьявол поражен. Но с другой стороны, он говорит, так много еще чего надо сделать. Вы знаете, я как спасся, я до покаяния не знал вообще, что бесы существуют. Ну, мы, конечно, в больнице я лежал. В детстве я в 3 месяца в году лежал в больнице. Это обязательно было. Я так любил больницу уже, что меня там все знали. О, Сережа опять к нам пришел. Все медсестры меня знали. Я очень терпелив к боли, потому что кучу всяких там делали вещей со мной прикольных. Я даже медсестрам помогал, как правильно укол делать, которые не умели. Ну, вот. И вы знаете, но... И вот там от скуки мы вызвали какого-то черта, и он пришел. Пришел реально. Я чуть не умер ночью вот в этой, от ужаса просто. Он как материализовался так, все, знаете, в огне. Я такой, и думаю, ой, ужас какой. Ну, это первый раз вот такое столкновение, знаете. Но как, ну, больше как бы нет. А вот когда в церкви стал и служить начал, о, Боже мой, вот тут началась полная чертовщина. Ну, вот, во-первых, ну, как бы я на домашней группе помню первую такую встречу, это когда одна девушка пришла и не могла зайти в квартиру, ее так вот раз всю перекрутило. Вот, ну и ты можешь сказать, это у нее химический дисбаланс в теле, она, может, шоколада обожралась, ее теперь, короче говоря, судороги сводят. Но там были реальные черти. И когда я сказал: дьявол, выйди из нее, она поднялась в воздух. Это не каждый день такое увидишь. Отлетела на кровать, упала и орала так, как будто мы ее режем. Я напугался, я знал, что полицию точно вызовут, потому что так люди не часто орут. Вот, ее было слышно на всех этажах, такой пронзительный крик. И я сказал: заткнись, дьявол. И он заткнулся, я его выгнал. Вот. А ночью он на меня напал. Ты скажешь: о, ужас какой. И вот тут уже не смешно, потому что он был шерстяной, у него он имел вес. Я его взял за шкуру. Я не спал, я еще не успел заснуть. И потом я его изгнал. И я сказал: Господь, что это было вообще сейчас? Он говорит: это тот демон, которого ты изгнал из той девчонки. Я говорю: ужас, какие черти-то в ней жили. Как же она вообще жила-то? И он говорит, я говорю: а что, он хотел в меня вселиться, что ли? И Господь ответил: нет, он не может в тебя вселиться. У нее просто есть определенные грехи, из-за которых он вошел. У тебя их нет. И вы знаете, я понял, что вот это вот творение, которое Иисус сказал, изгоняйте. Иисус, помните, гадаринский одержимый, он там цепи рвал и так далее. И так вот Иисус победил дьявола. Но у нас много работы. И ты сталкиваешься с войной иногда в твоей жизни. Понимаете, да? Ты сталкиваешься с твоей собственной отверженностью, с твоими депрессиями. Иногда уныние накатывает. И очень часто это духовный, демонический мир. И я не пугаю этим миром, потому что у нас есть власть. Аминь. Нам надо пользоваться своей властью. Вы знаете, что Иисус сказал: дана мне вся власть. И потом Он дает ее нам. И в другом месте написано, что перед именем Иисуса склонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и что все будет под его ногами, и что он посажен превыше всего, над всяким начальством и властью Иисус стоит. И Библия говорит, что мы в нем, во Христе, посажены на небесах. Мы в нем. То есть у нас есть небесная власть в имени Иисуса. И он нам дал свое имя. Честно говоря, он взял наше имя. Вот знаете, на крест кто пошел? Сережа пошел, Лукьянов, на крест. Его там распяли за грехи. Я был в Иисусе в этот момент. И он был проклят и умер. И теперь нет на мне проклятий. Вы знаете, когда человек умер, уже больше ничего нет. То есть не осталось ничего. Я помню, один человек подошел ко мне. Это было в одном городе, не могу сказать, в каком. Он подошел и просил об освобождении, потому что ему казалось, что он давно верующий, что он так похулил Святого Духа, что ему нет теперь прощения. И он был реально как одержимый выглядел. То есть я вроде пытался ему помочь, молился за него, но у него вот был, он до шизофрении дошел. Представляете, что вот он похулил, он действительно ругался матом на Святого Духа, но это не он был. Это те черти, которые его атаковали, были в нем. Сам бы он в трезвом уме никогда бы этого не сделал. Но дьявол говорит, это ты сейчас, богохульник, хулитель, нет тебе прощения. Он потерял семью. Вот вам религия в страшном образе. Он потерял все. Он в дурке лежал. Потому что вот это втемяшил себе в голову, что он похулил Духа Святого. И я не знаю, я помню, уехал, когда молился за него, у него так чуть глаза посветлели, но я не уверен, что он полную свободу получил. В этот раз, когда я его увидел, он был другой, у него другие глаза, и все, другой. И я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, я свободен. Я говорю, как ты освободился? Да я тут умер, говорит, на днях. Я умер, у меня была, ну, реально, в коме был, потом умер. Ну, недолго, говорит, был мертв. Меня врачи там дюдюк назад вернули. Ну, вот. И все, я свободен. Черти оставили его тело, потому что он умер. Что в нем делать? Пошли свиней искать или еще чего, я не знаю. Они свое дело доделали, а он взял и ожил. Уже без них. Так вот, когда ты был во Христе, ты тоже умер. Ты там умер. Ты был в нем. Он стал человеком. И он умер за тебя. И он в завете с отцом. И ты входишь в этот завет. Он поменялся именами. Он стал Сережей, я Иисусом. Понятно? Раньше так, когда заветы делали, там были Смит. И потом семья Смитов с Джонсонами подружилась. И они звали через дефис Смит Джонсон. Вот так вот, знаете, две семьи. Одна фамилия, две фамилии стало в одной. И поэтому, когда Иисус дал тебе свое имя, это как будто ты потеряла свою девичью фамилию, а ты свою. И ты теперь его. И у тебя власть его фамилии, его имени, его рода, его царская власть. Иисус! Аминь. И всякое колено склоняется перед этим именем. Если это для тебя не пустые слова, а ты в это веришь, то ты каждый раз одерживаешь победу, понимаете, каждый раз. И для тебя этот демонический мир не такой уж и страшный. Это ты для них страшный. Куда бы Павел ни приходил, всем демонам становилось страшно. Куда бы Иисус ни приходил, все в ужасе, демоны трепетали. А христиане, наоборот, напуганы. Ты им скажешь про демонов? Пастор, давай что-нибудь полегче, только не про чертей. Вот видишь, какая у тебя проблемка. Тебе надо осознать свою власть. Вы понимаете, кто бы ни сидел в КамАЗе, полицейский не боится. Он просто взял палочку, вот так вот сделал, вот так вот. Ты вот сюда подъедь. И все так, так-так-так-так, подъехали. Так этот КамАЗ 20 тонн весит груженый. Он останавливается около этого мужика с полосатой палочкой, потому что у него власть. Иисус говорит, я даю вам власть. И так вы посажены со Христом. Аминь. На небесах. Ты Христос одно. Вот Христос глава, а ты тело. Ты можешь голову от тела отделить? Вот, например, я зашел, вышел сюда, и вы говорите, о, Сережина голова пришла. Нет, вы так не говорите. Потому что вы не говорите, о, тело Сережи, несущее голову Сережи пришло сюда. Нет, мы так не говорим. Мы не разделяем. Я от самого маленького пальца на ноге до кончика волос есть Сергей. Аминь. Вот так есть. Так вот, если ты в теле Христа, самый маленький пальчик, самая незначительная часть тела Христова, ты все равно у дьявола по башке ходишь, понимаешь? Храни. Он все равно, он даже больше от тебя страдает, чем от головы, как ему кажется. Понимаешь? Библия говорит, ты будешь наступать на змей. И поэтому, когда ты власть употребляешь, так употребляй ее не наполовину. Понимаете, у нас беда, что мы все наполовину делаем. Мы пробуем всегда. Сатана, пойди вон. Как хочешь, можешь и не уходи. Понимаете, ну он не ушел. Мы как бы, знаете, вроде и верим, но как бы, я верю, верю. Ладно, ладно, мы уходим. Вы понимаете, и из-за того, что мы не стяжаем до конца, у нас этой твердости нет. Мне нравится, как Павел говорит, я служение совершил, течение, то есть он до конца прошел. Нам надо быть дерзкими до конца. Евангелие от Марка, Иисус проклял смоковницу, потом там разогнал бичом в храме некоторых людей, которые были на самом деле мафия религиозная. Он их разогнал. Он вообще никого не боялся. Вы заметили? Вообще никого не боялся. И он думает, что мы так же думать будем, как он. Что мы бесстрашны. Понимаете, Иисус бы не умер вовек. Он пошел на крест добровольно. Никакой дьявол не мог его убить. Дьявол внушает тебе, что если ты будешь очень себя хорошо вести, он тебя однажды прибьет. Понимаете? Или еще что-то такое. Да нет же! Просто вот это вот половинчатое христианство такое, ну, да-да-да, не-не-не, да-да, может быть. Ну и вот. Оно и вот это сомнение, которое живет, оно и разрушает очень много, потому что ты должен быть очень четким. Поэтому Иисус говорит, а чего вы удивляетесь, что смоковница засохла? А мы все, это Иисус Христос, чудотворный Иисус Христос. Мы, конечно, принесем двухручную пилу и то же самое сделаем, чуть подольше, но засушим смоковницу ручным образом. Но он говорит слово, и она подчиняется слову и засыхает до корня. Петр потом говорит, Иисус, смоковница, которую ты проклял, засохла до корня. А Иисус говорит, так и вы так можете делать. Любой человек, который скажет не только смоковнице, горе, не усомнится в сердце, будет тверд в своей вере, будет ему все, что он скажет. А потом он говорит, вы должны просить, и вы получите, только должны просить с верой. Просить, оно звучит так, папа, дай то-то и то-то. А получить, там другое слово стоит, не просто получить, а как бы нагло забрать. Ну, попробую по-русски еще рассказать. Выхватить это вообще. Ни секунды не ждать. Понимаете? Ты еще физически не видишь это, но твой дух забирает прямо. Ты Бог! Дай денег! Взял! Вот так. Понимаешь, когда что-то у тебя до конца, ты четко знаешь, что ты делаешь. А не вот это, ни рыба, ни мясо там. Дьявол таких христиан, которые сомневаются, он сразу вычисляет. И говорит, а, он еще учится, он еще кунг-фу не владеет, он только учится, хорошо. Ну и вот, но на самом деле ты можешь научиться и ходить в полноте власти, она вся уже твоя, вся твоя. И поэтому вот этот страх перед миром, перед кризисами, перед людьми, перед болезнями, перед дьяволом, страх, вечный страх, что этого не будет, того не будет. И большинство живут в этом страхе, увы. Потому что, когда ты попросил, тебе надо забирать сразу это. И никогда даже не сомневаться, потому что Бог не подведет. Он сказал, вы чего бы ни попросили, будет вам, потому что это уже ваше. Это из-за того, что вас любит папа. Он говорит, я не говорю, что я это вам дам, отец вам сам даст, потому что он сам вас любит. От вас требуется забирать то, во что вы верите. Вы знаете, я заметил, что с этими тварями, которых Иисус послал нас изгонять, которые атакуют твою жизнь, жизнь твоих детей могут атаковать или еще чего-то, если ты четко, конкретно не поставишь все на места, у тебя долго это будет продолжаться. Поэтому мы изначально столкнулись с битвой. Мы столкнулись с битвой, когда Павел говорит, подвязайся добрым подвигом веры. Это значит, ты привязался один раз. Это подвиг веры. Вы бы хотели жизнь легче. Вы бы хотели жизнь лучше. Вы бы хотели жизнь без проблем, чтобы вы вот так вот удачно-удачно у вас все пошло, поперло. Вот так удачно-удачно, никакой битвы нет. Вышла замуж за олигарха. Он сам из ресторана все заказывает. Или Бог тебе дал такую же распринцессу, что лучше в мире нет, и ты вообще живешь как просто в масле, просто живешь блаженной. У тебя жена, ну, миленький мой, ну, ты мой хороший карасик, ты мой, иди, я уже все приготовила. Иди ты мой, я тебе трусы поменяю, иди, я тебя постираю, иди, я тебе это. А я тебе купила то-то и то-то, а как у тебя дела? Давай я тебе ножки помою. И ты бы ж думал, что ты такой крутой муж, у тебя все халилуя. Если Бог тебя любит и знает, что ты духовно силен, может, даже за дьяволушку выйдешь замуж? Женишься, вернее. Да? Женишься, замуж. Женишься, пу, все перепутал. Неважно. Неважно, в общем, страшная вещь может произойти. Ты думаешь, а за что? Может, потому что ты самый сильный и крепкий. Аминь. Может быть, потому что ты можешь что-то изменить, повлиять, помочь. Может быть, потому что ты все-таки размозжишь голову сатане, потому что дьявол боится женщину, потому что она родит того, кто будет бить дьявола по кумполу постоянно и сама будет это делать. Аминь. Аминь. Потом, когда ты обернешься, и у тебя будет потрясающее помазание, и ты скажешь, я прошел трудную жизнь, у меня не было так легко, но я научился точно попадать в десятку каждый раз этому дракону, он даже ко мне больше не приходит. Потому что все зубы у него уже пересчитаны. Потому что я наброшусь на него и съем, он будет не на завтрак, на обед и на ужин. Я выдерну из него хребет и выкину его в болото. Он будет знать, что со мной нельзя связываться. Я била маленьких, била больших и побью постарше. Мне нравится эта молитва. Потому что мы хотим, чтобы все было легко. Но, может быть, оно и не легко, только потому, что все смотрели на Голиафа. Все были круты, пока не вышел мужик 4 метра ростом. И тут стало не смешно. Мы все хотим быть героями в кино. Вот сидишь на диване, жрешь попкорн, кока-колу, и думаешь, кто так дерется вообще? У нас бывают также приступы жертвенности. Но это один раз было. Мы можем всю жизнь это теперь рассказывать. Но когда что-то становится стабильным в твоей жизни, вы понимаете? Когда что-то становится таким основательным, тебя точно ждет успех. Аминь. И у тебя будет сильное свидетельство. Мне говорит, пастор Сергей, а чего так много свидетельств? Ага. Хочешь только свидетельств? У тебя может быть даже больше. Мы думаем, что если что-то на взгляд, на человеческий взгляд прошло удачно, то это был Господь, а если это Голиафа Бог нам подсунул, это сатана. А может быть, этот Голиаф, это просто трамплин. Без него как-то не обходится. И все были круты, пока не увидели этот танк, который вышел с копьем, как телеграфный столб. Он даже если бросит тебе его подержать, это уже убьет тебя. И все стало серьезно. И всех был полный памперс, даже у Саула. Никто не вылезал с палаток. И Давид приходит. Все говорят, о, Давид. Он, мне нравится Давид, он доводит до конца. Понимаете, он начал говорить, и не просто, знаете, я тоже могу говорить. Я помню, из подъезда выхожу мусор выносить. Темно. Слышу, у меня был друг, Дата Батона, мы его звали. Ну, после фильма «Дата Туташья» мы одного друга назвали «Дата Батона», потому что он батоны все время из магазина носил. Вот эти. Смотрю, какие-то три пацана, один высокий, два поменьше, и начинают «Дату Батона» обижают нашего. А я на крыльце стою, они там где-то там, и сделал так. «Эй, вы! Сюда вы, все втроем! Вот так! Бегом ко мне!» Они такие: «А что такое, что такое?» Они же меня не видят, я в тени. Я говорю: «Долго ждать буду, бегом сюда, уроды!» Ну вот, я тогда не спасен был. И они в другую сторону: «Тук-тук-тук-тук-тук-тук! Мне самому подойти!» И такой раз, и пошел. И они такие как чесанули от этой батона. Понимаешь, да, но Голиаф бы не ушел. И пришлось бы дальше как-то уже объясняться. Он увидел, что в большой фуфайке небольшое тельце, которое пыталось вынести мусорное ведро. И хорошо, что они убежали, а то бы я не знаю, что дальше делать. Дальше у меня не было плана. И Давид говорит: «Я сниму с тебя голову и все остальное, и вообще». И тот говорит: «Давай». И у них была коротенькая, но очень значимая битва для Давида. Он стал зятем царя, приподнялся. А не было бы Голиафа, так бы и ходил бы там где-нибудь оруженосцем какого-нибудь непонятно кого. Пока прославишься, а прославиться надо. А как ты прославишься, если ничего славного не делал? Не терпел, не выходил, не выпендривался. Жил скромно. Брат Давида что сказал? «Я знаю, ты пришел сюда повыпендриваться. На сражение хочешь посмотреть, зрелище тебе нравится. Я знаю твое ничтожное сердце, корыстное». И во всем, в каждой фразе ошибся. В каждой фразе. Знаете, ты хочешь быть свободным? Если ты хочешь быть свободным, то ты будешь учиться. Потом понял, что не то учил, переучиваться. Потом ошибаться. Потом попадать в десятку и опять ошибаться. Иногда ты будешь выглядеть идиотом. Если ты ни разу не выглядел идиотом, ты вообще ни разу не был свободным, я тебе точно говорю. Потому что все закомплексованные люди, они так стесняются, они всегда так, ну... Знаешь, так не выпендриваешься, и хорошо. Ты мечтаешь. Ну, ты выйди на улицу, проповедуй, у тебя столько свидетельств будет. Пару левых пророчеств скажешь, пару раз у тебя прогонят. Вы знаете, пару раз в десятку попадешь. Но потом смотришь, и какая-то стабильность, и ты научился чему-то. И у тебя есть какие-то победы. Но когда просто сидишь на диване... Или просто проповеди слышишь. Это классно, но ничего. Подумай, может быть, то трудное, что ты проходишь сейчас, станет нереальным, могущественным свидетельством. И умножит твое помазание так, и, может быть, Бог готовит к тебе такому уровню власти и помазания. Поэтому надо наступить Голиафу на горло и сказать: «Я тебе съем на завтрак, на обед и ужин. Я буду мочить тебя. Каждый раз, как только запах твой почувствую, я наброшусь, вцеплюсь тебе зубами в кадык и вырву тебя. Потом достану твой хребет и выброшу его оттуда. Понял? Еще раз подойдешь?» И это все будет именем Иисуса. И тебе это не понравится, я тебе гарантирую это. Аминь. И когда кто-то начинает конкретно, но двигаться в своей жизни, у него будет плод. А когда мы такие, знаете, ни рыба, ни мясо, трудности для нас – это катастрофа, депрессия, поражение. Почему Павел говорит: «Продолжайте сеять»? Да потому что не всегда легко давать. Потому что иногда дать – это проблема. Дать – это как вызов вообще. И пожнете, говорит, в свое время и добавляет, если не ослабеете. Нам нельзя вообще ослабеть, нам надо дойти до того времени, когда ты пожнешь весь свой урожай оптом. хотя сеял в розницу. Вы понимаете, оно пожнешь оптом в 100 крат. Понимаешь, нам надо дойти до того дня, который ждет тебя, до той улицы, на которой тебе накрыт праздник. Нам надо верить в свое время. Не в чье-то время, а в твое время. Есть твое время. И есть твое чудо. Аминь. Конечно бы, семья бы не распалась у кого-то, если бы он не влюбился. Его крыша поехала, эмоции переполнились. Или у нее, допустим, семья бы не распалась, если бы этого не было. Если бы не было Голиафа. Понимаете? И иногда мы сталкиваемся с вызовами в нашей жизни. И ты думал, что, о, не может быть такого, не может быть проблем в моей жизни. И перед самыми большими вещами в жизни, прорывами, может приходить трудности. Могут. Все-таки ты живешь на земле, а эта планета так и называется Земля. Вовсе не рай. Мы, конечно, ищем какой-нибудь рай, едем в Турцию, если денег есть. Если денег нет, в деревню с кремом от комаров. Может быть, не рай, но все-таки мы ищем какой-то рай, потому что здесь нет его, а потому что его бывает нет прямо тут. Как Омар Хайям сказал, что ад и рай – это две половинки души. Ад. И ты иногда сражаешься с этим адом внутри, вот с этой завистью вдруг, с этими голиафчиками, демонами, маленькими чертями. Ну, если не веришь, назови это химический дисбаланс, гормональный сбой, стресс, недостаток котлет. Вот. Я не знаю, но мы сражаемся с этими вещами. Бывает такое.